Добрый вечер, дорогие слушатели. Мы сегодня должны затронуть очень важную тему, которая, действительно, вы абсолютно правы, практически никого не может оставить равнодушным. Есть очень много вопросов, и ну, просто ради интереса есть в Шулхан Арух, да, то есть вот наш свод законов. Шулхан Арух, законы цдаки. Сколько у нас есть параграфов, в принципе? Вот давайте просто перечислим для того, чтобы представлять как бы размер темы. Значит, параграф первый, 247 параграф в Йоредеа, то есть законы заповедей и запретов. Это Йоредеа, Шулхан Арух. Законы цдаки. Итак, 248 параграф. Это величина, величие заслуги и что мы имеем право заставлять давать цдаку. Тоже очень интересная алаха, мы о ней поговорим. 248 параграф. Кто обязан и кто может принимать. И в нем 8 пунктов, ну, как всегда, с комментаторами. 249. Сколько должен давать и как давать? То есть размер, маасер, десятина, цдака, нет, есть. Тоже здесь 16 пунктов. 250 параграф. Сколько нужно давать каждому из людей? И в нем 5 пунктов, но, понятно, с комментариями, да? 251. Кому даем? И понятие предпочтения, да? Система приоритетов. Это 251. В нем 14 пунктов. Да? 252. Это выкуп пленных. И это тоже как бы один из аспектов цдаки. Выкуп пленных. И в нем 12 пунктов. 253. Кто может брать цдаку, и в нем 12 пунктов. От кого можно принимать цдаку в определенных условиях? Не от всех людей можно принимать цдаку, когда да, когда нет. То есть те люди, которые имеют какие-то намерения или их дела нечисты. У нас вот это вот 254 параграф, и там 2 пункта. 255 – стараться не принимать цдаку. 256 – это распределение и кассы, и все эти законы уже непосредственно людей, которые занимаются сами цдакой. 257 – как собирается цдака, и как ее взыскивать, и как ее не задерживать. Ну, мне кажется, достаточно, да? Цдака и понятие обед. 258. И так далее, да? Вот это вот то, что у нас есть про цдаку в Шулхан Арух. Поэтому здесь есть, что называется, много что поучить. Да? Есть много что поучить, есть много нюансов. Мы должны в то время, которое мы выделили, сегодня это в ближайший час, а в принципе у нас будет еще пару уроков, пару встреч на эту тему, мы должны выделить основные какие-то моменты. Значит, мы должны выделить прежде всего моменты, которые нас касаются, которые для нас актуальны. И самый актуальный момент, конечно, это почему и мы обязаны давать. Почему это важно? Почему это заповедь Торы? Почему мы обязаны давать те деньги, те средства, которые мы сами заработали? Почему мы должны давать их кому-то? Это вопрос, который мы должны осветить, понять, разобрать. Вопрос, который мы должны понять, разобрать, почему это важно? Насколько Всевышний это приветствует, награждает, благословляет и так далее. Это тоже момент очень важный для того, чтобы создать нам положительную мотивацию. Да? Недостаточно делать какую-то заповедь, что называется, из-под палки. Нужно иметь мотивацию, почему мы должны быть, почему мы должны хотеть помогать, почему мы должны хотеть давать цдаку, почему это должно быть для нас не тяжелым ярмом, а радостной обязанностью. Вот это тоже важный момент, который мы должны проговорить. И каким образом, то есть основной момент, который мы должны будем делать, каким образом на практике это делать, как это, взяв конкретный наш бюджет, как мы должны, как нам быть, и каким образом, если у нас есть там зарплата X у мужа, зарплата Y у жены, как мы должны ее поделить, и на что, и каким образом мы имеем возможность, что является, что входит в те статьи расходов, которые вычитаются, а какие от чего да отделяются, сколько это десятина, все ли должны давать десятину, можно ли давать 20%, а есть ли мнение, что можно давать 50% от своих доходов, а есть такое понятие не делать себя бедным. Вот все вот эти вещи мы должны будем проговорить на наших уроках без раташи. Вот, это было такое как бы предисловие. Теперь мы займемся непосредственно вот тем, что мы говорили. Значит, вопрос, в принципе, всегда, когда мы занимаемся какой-либо заповедью, всегда нужно знать источники заповеди. То есть, где в Торе, где в книгах пророка, где в книгах писаниях, где в Талмуде, где в Мишне, где есть наш источник, наши обязанности, кто сказал, что Всевышний нас обязал это делать. Да? И Шулхан Арух здесь в 247 параграфе говорит, это мицват асе, повелительная заповедь, летен цдака, давать цдаку. То есть, в принципе, Тора нас обязывает повелительной заповедью давать цдаку, давать деньги на содержание бедных людей. И фи асагат яд, настолько, насколько человек масиг едо, насколько у него есть, позволяет его рука. Векама памим, то есть в Торе есть несколько упоминаний этого, этой заповеди. Она упоминается в нескольких местах. И в главе Шмот, и в главе, и в книге Шмот, и в книге Дворим есть несколько, несколько повелений, где Тора нам говорит, что мы обязаны давать цдаку. Вот, секунда, попробуем привести те источники, которые у нас есть. Значит, во-первых, написано так. Мицва тасе мина Тора, повелительные заповеди из Торы. Я сейчас опираюсь на книгу, которая называется Ойрах ацдака. Книга современного автора, очень основательная, очень лимайса, она как бы конкретная на современную ситуацию, но в ней есть и все источники тоже, которые вкратце написаны, вкратце приведены. Так вот, итак, Тора в главе Дворим говорит так. В книге Дворим, 15 глава. Потох тифтахат ядха ло. Раскрывая, открывая, раскрываю руку ему. Венеймар в книге Вейкра, глава 25, написано «Вейхзакта бой» и «Вейхзакта бой» – «поддержишь его». Слово очень интересное понятие, что такое «ляхзик» – «удержать», «поддержать». Гербет тошав, пришелец и поселенец, «Вихай мох» – «и будет жить с тобой». Венеймар, и также там написано «Вихай ахиха и мох» – «и будет жить твой брат с тобой вместе». Более того, холем роэ они, всякий, кто видит бедного человека, мивакеш, просит, вейлим эйнав мимену, и он отстраняет свои глаза от него, было натану цдака, не дает ему цдака, овер, было таасе, нарушает запрет Торы, ло таамецит ядха, не сжимая свою руку, вело тикпоцит ядха, и не закрывая свою руку, мияхиха ибьон, от твоего брата нищего. Вот, собственно говоря, Тура в нескольких местах обязывает нас, с одной стороны, повелительной заповедью, с другой стороны, есть и запрет игнорировать цдаку, игнорировать необходимость поддерживать бедных людей. Интересная история здесь приводит автор этой книги, что Есть такое понятие, что заповеди, они написываются, записываются на лбу. Человек, который сделал заповедь, у него на лбу остается от нее какая-то запись. Ну, мы все не умеем их читать, к сожалению. Но есть люди, которые, да, могут их читать. Есть свидетельство о том, что, может быть, Рав Мойше Соловейчик, основатель Ишивы Турат Хаим, умел это делать. Есть, которые говорят, что Рав Штайман умел это делать. Я не умею, и в наше время очень мало людей это умеет. Но тут рассказывается история про одного из раввинов, который умел, и он говорил, он делал так, он все время, он говорил, что есть одна единственная заповедь, рисунок от которой остается на лбу навсегда, это цдака. И поэтому каждое утро он начинал с того, что этот раввин из города Садигуры, Рэби Садигуры, он сразу же распределял маот цдака. В качестве первой монеты цдоки он распределял с утра для того, чтобы у него навсегда осталась эта заповедь на нем. Вот. Теперь это то, что мы с этого мы начнем. То есть, во-первых, то, что есть обязанность в Торе давать цдоку и запрет Торы игнорировать необходимость давать цдоку. Теперь здесь же, на этом месте, как бы мы хотим сделать небольшое отступление и сказать, что мы сейчас не выступаем в качестве сборщиков цдаки. То есть многие люди думают, что это способ, то есть, когда я как бы кому-то это расскажу, эту идею о том, что нужно, что важно. И попытаюсь мотивировать человека давать цдаку, я собираюсь сейчас у него цдаку, пытаюсь его, так сказать, как бы, как на иврите говорят, леатрим. То есть его инициировать его некий гивинг, да? Хочу сделать у него фаундрайзинг. Но я сейчас говорю просто вот, это не так. Что я хочу сейчас сделать? Я хочу просто-напросто проучить эту тему. Дело в том, что есть огромная спекуляция на тему, очень много людей говорят о том, что нужно давать цдаку, как это важно. И все это уже слышали. Все слышали о том, что это важно, все знают, что это нужно. И поэтому я даже прочитал, как на этой неделе прочитал, что есть практически точная копия алахот цдака, есть и в Коране тоже. Я не знаю, как называются вот эти аналог Шулхан Аруха в исламе. Но интересно, что практически все те же алахот, они, так сказать, как бы находятся и в других религиях. Я конкретно читал статью про ислам. То есть мы понимаем, что эта информация распространена по всему миру. Миллиарды людей ее слышат. Да? Но почему-то все равно вопросы остаются, и все равно всем кажется, что как бы, ну, сбор средств это как бы такая занудная такая вещь, люди как бы нам мешают жить при этом. Что интересно, что действительно есть в трактате Ктубот, есть такая гемара, которая говорит, что почему мы не обязаны давать всем и каждому, в принципе, если есть повелительная заповедь Торы. И по идее, если она существует такая заповедь, то мы должны каждый раз, когда у нас кто-то просит, мы должны дать цдаку. Дать ему. Ну, во-первых, есть понятие, сколько давать, как не сделать себя бедным и так далее. Но кроме этого, хорошо, предположим, в пределах, почему я могу, в принципе, отказаться иногда? Потому что, говорит Гемара в трактате Ктубот, что есть люди, которые обманщики. Все-таки есть люди, которые обманщики, есть люди, которые используют в своих интересах те святые понятия, которые написаны в Торе, написаны в Талмуде, написаны во всех наших источниках. И нужно понять, что как бы есть спекуляция на эту тему, да, а есть то, что называется источники, есть то, что написано в наших святых книгах, то, что написано в Торе, то, что написано в Талмуде, то, что написано в Рамбаме, то, что написано в Шулхан Арухе. Эта информация, она объективная. То есть человек может сказать, окей, меня достали постоянные атаки сборщиков денег, мне тяжело все время это слышать, почему я это обязан и так далее. Но, несмотря на все это, истина, она не перестает быть истиной. И информация, которая написана в источниках, ее нужно знать. После того, как человек ее знает, понимает, что это мицва, это создает ему правильное отношение. Тогда он видит человека, который обращается к нему. Он понимает, как он должен себя вести. Если у него нет, на это тоже есть телоход, если у вас нет, если вы уже все ваши возможности исчерпали. Если вы хотите отказать, как отказывают? Каким образом нужно себя вести, чтобы ассортивно, да, ассортивно отказать, ассортивно сказать нет, не обидев человека, не унизив его ни в коем случае. Более того, если ты даешь, и тебя заставила ситуация дать, если написано в Талмуде, что если ты дал, и у тебя кислая физиономия, то ты потерял всю свою награду. Получается, что ты потерял во всем. Мало того, что ты отдал те деньги, которые не хотел, ты еще и потерял ту небесную награду, которая тебе полагалась. И получается, ты проиграл, что называется, во всем. Так не стоит этого делать. Поэтому наш урок, он в принципе для того, чтобы вот эту объективную картину создать. Чтобы помочь людям знать, когда они могут, когда они не могут. Когда нужно и сколько нужно. Как правильно отказать и как правильно дать. Вот все, вот после наших уроков нужно постараться на эти вопросы, чтобы у людей были, по крайней мере, возможность задать вопрос. Хотя бы не только ответ, но ответ это вообще в идеале, но чтобы была возможность задать вопрос. Окей. Это то, что мы сказали до этого момента. Это как бы общее введение и о том, чтобы все понимали, чем мы сейчас здесь занимаемся. Вот. Это первая часть. Сейчас можно задать какой-то вопрос, если у вас есть какой-то вопрос по этой части, или вы считаете, что кто-то задал вопрос,
есть
который
вопрос.
Относится к этой части, то можно...
Да, ну я, во-первых, напомню к нашим слушателям, что, пожалуйста, вопросы можно задавать здесь в чате, можно задать вопрос в рубрике «Вопросы-ответы» и также поднять руку и самим задать вопрос лично голосом. И тем, кто нас сейчас слушает в прямом эфире в YouTube и в Facebook, пожалуйста, вы тоже можете в комментариях писать ваши вопросы. Первый вопрос из чата, уважаемый раввин, вопрос, что это у меня самовнушение или что?
Я прочитал вопрос.
Да, но я хочу вопрос, зрителям тоже прочитать.
Да.
Когда перед чем-то важным дополнительно даю сдаку, то все идет гладко или у всех так?
Есть гемара в трактате Баба Батра, и она говорит так, что утро нужно начинать с того, что человек дает сдаку. Написано так. Гемара в трактате Баба Батра, страница 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь строчек снизу. Гемара говорит так. Бовре, иди и смотри. Шилок и медат, а кадош баруху медат басар вада. Что качество Всевышнего не как качество человека из плоти и крови. Медат басар вадам, мы видорон гадоль лемеле. Если человек приносит огромный дар царю, сафек микаблимату, сомнение, примут ли этот дар или нет. И даже если примут, сафек, сомнение, роэпне амелек, сафек и нороэпне амелек. Сомнение, увидит ли даритель лицо царя, то есть примет ли царь этого дарителя. Не всех. То есть, если вы хотите подарить некий подарок президенту, всегда вас обязательно воспримут. Вы можете подарить дар, но при этом вас не примут. Не примут на прием. Совершенно не факт, что примут на прием. Веакадош баруху инеке. Всевышний не так. Адам нутен прута леани. Человек дает одну маленькую монетку бедному. Зохе. Он заслуживает. Умекабель пней шхина, и он принимает лик присутствия шхины, то есть присутствия Творца, присутствия Всевышнего. Шинеймар, как сказано, они бецедек и хазе панеха, я бецедек, то есть в цдоке, говорит Гемара, увижу твой лик, из бааба акиц пунатеха, я буду насыщен наяву твоим видом, твоим изображением. То есть что здесь написано? Что человек, который дает цдаку перед началом каждого дня, он заслуживает видеть лик Творца. Что такое лик Творца? Кто не видит там какое-то изображение? Имеется в виду, что действительно человек получает благословение. Всевышний находится как бы вместе с ним. И когда его дела, они идут совершенно по-другому. Они идут совершенно в другом уровне удачи, как бы получается все и так далее. То есть это не иллюзия, если человек действительно во имя мечты, дает цдаку, он чувствует благословение. И написано здесь же в Талмуде Баба Батра, что он получает 6 благословений, которые написаны в тексте у пророка Ишаяу. Где это? Одну секунду, сейчас я переведу его на русский. Просто этот Ишаяу Нунхет. Когда ты увидишь нагого, одень его, и от родственников твоего не скрывайся, тогда прорвется, как заряд, свет твой, и исцеление твое скоро явится, и пойдет пред тобой правда твоя, слава Господня будет следовать с тобой. Я не очень люблю переводы эти. Они такие слишком... можно попробовать перевести поточнее. Но интересно как бы по тексту. Да? Это пророк Ишаяу, 58 глава, стих 8, 9, 10. Тогда воззовешь, и Господь ответит, возопишь, и Он скажет, вот я. То есть вот эти вот благословения, все, они написаны в Талмуде трактат Баба Батра, они приходят тому человеку, который дает всего лишь одну маленькую монетку бедному. Я там в комментариях увидел, нужно ли давать цыганам. Теперь так. Сложный, очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос, почему? Потому что мы об этом будем потом говорить, кому давать, кому не давать, кто действительно бедный, кто действительно не бедный. Мы сейчас говорим о ситуации, когда мы точно знаем, что человек достоин того, чтобы мы ему давали. Окей? Кто-то задал вопрос, там я увидел, что некая пьяная женщина попросила и так далее. Опять же, если человек берет деньги и он на них покупает водку, наркотики и так далее, это большая тема, нужно ли давать, не нужно ли давать, является ли это его недостатком, то есть то, чему ему не хватает сейчас, то есть он, сейчас ему нужна доза, да, ему от этого плохо, если он не примет, так сказать, он может умереть. Стоит ли ему давать, не стоит ли ему давать. Это большие, как бы, сложные темы, которые мы должны, как бы, их обсудить. В принципе, не исключено, что нужно давать, только нужно давать с умом. То есть человек, который дает, должен понимать, что эти деньги, которые он дал, они этого человека не заведут дальше в пучину, а они помогут ему каким-то образом вывести, то есть как бы выйти из этого. Это такая сложная тема, поэтому я понимаю, что вы задаете мне сложные вопросы, потому что если бы они были несложные, вы бы решили сами. Но я говорю к тому, что мы сейчас давайте создадим, что называется, мейнстрим. Основную канву проведем, да? Где мицва? Например, когда где мицва находится? Да? Где находится точно мицва? Например, там, я не знаю, к вам обращаются те люди, которые действительно занимаются бедными, хорошими людьми. Да? Вы знаете, что там. К вам обращаются те люди, которые действительно помогают бедным. Вы действительно знаете, что у вас есть бедный брат, родственник, там, сестра или там, мама, папа и так далее. Нужно им помогать, не нужно им помогать. Как им помогать, когда им помогать, в каком случае. Вот как бы в тех ситуациях, пока давайте пройдемся по ситуациям, которые понятны. Теперь в сложных ситуациях я всегда говорю, что нужно включать то, что называется шикульдат. То есть взвешивать ситуацию. взвешивать ситуацию. Иногда нужно дать, иногда не нужно давать. Это зависит от вашего, нужно полагаться на свой разум в этих вопросах. И в нюансах можно задавать как бы частные вопросы, мы попробуем на них ответить. Окей, дальше. Теперь идем дальше.
Можно еще один вопрос, который здесь был в чате.
Да.
Если человек в долгах, нужно давать сдаку? Если да, то в каком проценте?
О, а вот это вот важный момент. Сдака есть, как бы у нее есть размер, сколько нужно давать сдаку. И это Шулхан Арух говорит, что 10% это мида бейнунит, средняя мера. Но есть такое понятие, что человек, который патур мимо асер, он патур от десятины. Теперь, если он в долгах, то есть такое понятие, как цдака, как мицва. То есть точно так же, как человек обязан одеть тфилин, человек обязан соблюдать шаббат, он обязан дать минимальную цдаку. Сколько это? Это шлиш шекель лешана. Шлиш шекель лешана – это 1/3 шекеля в год. Это талмудический размер. Сколько это шекель? Это 20 грамм серебра. То есть в наше время 20 грамм серебра стоит примерно около там 40 шекелей, 20 шекелей, я не помню, там какой сейчас шиур, сколько стоит. 1 шекель это 20 грамм серебра. Теперь 20 грамм серебра, сколько они стоят? Ну, предположим, даже 40 шекелей они стоят, если 20 грамм серебра, то минимум годовой это 1/3 от этого, то есть 1/3 от 40 шекелей, предположим. 10-1 шекель это 2-3 доллара как бы в год. Это тот минимум, который обязан давать абсолютно любой человек, который, какой бы бедный он ни был. Абсолютно неважно, насколько он бедный, даже если он сам, его пропитание, оно с того, что он просит милостыню, да? Я не люблю слово милостыню, сейчас объясню почему. Он просит сдоку, но минимум какой-то, минимум вот этого он должен давать. Несмотря на то, что сам он... Почему? Потому что это мицва. То есть точно так же, как он обязан одеть тфилин, он должен сделать, дать сдаку. Это теперь дальше, если у него есть нормальная параноса, нормальный заработок, и у него есть нормальное пропитание, дальше идет наш урок. Сколько это? Десятина, 20%, 50%, когда, как и так далее. Окей. Там уже народ пишет, сколько стоит серебро. Ну, посчитайте сами. Я вам сейчас как бы... Вы поняли как бы принцип. Это уже не так принципиально, сколько точно. Вопрос, так сказать, речь идет о десятках шекелей в год. Это может сделать абсолютно любой человек, какой бы бедный он ни был. Да, вот это вот минимум. Беседер? И какие бы долги у него ни были. Беседер, идем дальше по моему плану или есть вопросы сейчас?
Да-да, идем дальше.
Окей. То есть мы поговорили про важность сдаки и поговорили про источник, да? А про важность сдаки, что это просто заповеди из Торы, да? Поговорили. Источники проговорили. Теперь так. Есть, что нам дает сдака. То есть нам, часто люди воспринимают себя как бы, что вот я дал сдаку, и человек себя очень начинает как бы поглаживать, что называется, по головке, говорит, вот какой я молодец и так далее. Вопрос. Кто приобретает больше, тот, кто дает, или тот, кто принимает? То есть, кто на самом деле приобрел больше? И кто должен чувствовать себя действительно... По какому поводу я должен себя чувствовать себя больше? Интересный такой момент. Что дает цдака? Написано так, что цдака спасает от смерти. Окей? Отменяет приговор. Теперь, что это такое? Где пример? Пример, есть несколько примеров, причем примеров таких очень ярких приведены в Талмуде. Не примеры, которые мы с вами там придумали, но хотя и те примеры, которые мы видели, пронаблюдали в нашей жизни, они тоже очень яркие, очень интересные. Но давайте пока пройдемся по талмудическим примерам. Есть история про, есть такая сугья про астрологию в Торе. Да? Она находится в трактате Шаббат. В конец трактата Шаббат у меня есть такая лекция на эту тему, астрологии Торы, и там есть несколько интересных примеров. Пример такой, один, что был некий астролог вавилонский, которого звали Авлет, и он очень хорошо дружил с мудрецом, которого звали Шмуэль. И вот они сидели, Авлет и Шмуэль, они сидели где-то там. И рядом с ними проходила группа рабочих. бригада рабочих. В этой бригаде посмотрел Авлет на одного из этих людей и сказал, он не вернется. То есть он видел, не знаю, как он, не зная его дату рождения, может быть, он знал его дату рождения, как он посчитал, так сказать, его натальную карту, гороскоп на этот день, что он как бы в этот день не вернется. Оставляем это за скобками. Но он сказал, что он не вернется. Когда они возвращались вечером, то этот рабочий был среди возвращавшихся. Позвали его Шмуэль и Авлет, позвали этого человека. Говорит, Шмуэль ему говорит, ну что ты сделал? Что ты сделал за сегодняшний день? Какую ты сделал мицву? Говорит, да ничего особенного, в принципе, не делал. Они раскрыли его корзинку и увидели, что у него в корзинке перерезанная змея. Говорит, ну рассказывай, что ты сделал? Ну просто я увидел, что у одного из друзей сегодня нет хлеба, а была моя очередь нарезать всем. У нас такая, как бы есть такой обычай, что мы всю нашу еду, которую мы приносим, складываем в общую корзинку. И в этой общей корзинке мы оттуда потом вместе делаем такую как бы общую трапезу на перерыве нашей рабочего дня. И вот я увидел, что у одного из моего друзей нет хлеба положить в корзинку. Так я разрезал свой и положил как будто часть моего, часть его. Так вот, говорит Шмуэль, вот этим вот тем, как, в тот момент, пока он разрезал, он не заметил, пока он в корзинке разрезал, не хотел же он свой хлеб, разрезал внутри корзинки, он разрезал и змею этим ножом тоже. Тем, что он захотел дать этот хлеб, дабы его друг не был опозорен, что у него нет хлеба, что у него нет, и дать ему что-то, чтобы у него было чем успокоить свой голод. Тем самым он отменил тот приговор, который объективно на него был, и Авлет был прав, потому что действительно ему угрожала смертельная опасность, и именно его цдака, его возможность, его желание помочь другу спасло его от смерти. Это история номер один. История номер два, там же в Гемаре приводится, про дочь Раби Акива написано, что дочь Раби Акива должна была умереть у себя на свадьбе. И она осталась жива, и история говорит о том, что она утром после свадьбы проснулась и увидела, что как бы ее змея, которая пришла ее укусить, она шпилькой ее приколола к ночью, снимала там парик какой-то, да, и шпильку воткнула в стену, и в этот момент в стене была змея, и она совершенно случайно эту змею убила. Теперь вопрос, спросили у нее, а что ты сделала в этот день? Она говорит, что, ну, все, представляете, такое свадьба, да, все готовятся, все занимаются подготовками к свадьбе, и вдруг подошел какой-то бедный человек, у которого нечего было есть, я взяла и отдала ему свою свадебную порцию, то есть невеста обратила внимание во время своей свадьбы, обратила внимание на бедного человека и отдала ему свою порцию. Этот человек получил успокоение своему голоду, а она получила спасение от того приговора, который на ней был в то время. И Гемара в трактате Рошана говорит, что есть Рошана, 16 страница, 16 лист, страница Бет. Гемара говорит так, что четыре вещи, они разрывают приговор человека. Первая из них это цдака. Цдака и цака. Цака это молитва с криком Шинуй Ашем, изменение имени, Вишинуй Маасе, изменение поведения. Так вот, цдака, почему мы знаем, что цдака изменяет приговор, дектив разрывает приговор? Как написано, цдака тациль мимав. Цдака спасет от смерти, это говорит царь Шломо. Царь Шломо в Мишлей, он говорит такую фразу. Ло йоилу оцрот раша, не помогут склады злодея. У цдака, но цдака тациль мимавет, она спасет от смерти. То есть ситуации в сложной склады злодея не спасут, но цдака, да, она да в состоянии спасти от смерти. И отсюда учится, что цдака разрывает приговор человека. То есть даже если есть приговор, цдака имеет силу его разорвать. И мы видим, что более того, вот в этом тех историях, которые мы привели из трактата Шаббат, там это были как бы такие астрологические какие-то, что называется, как бы объективная какая-то такая астрологическая картина, что у этих людей была опасность. Но это то, что называется Исроэль над Мазалем. То есть над Мазалем. Некая мицва, некая, говорит Тосфот, там объясняет, некая мицва, некие работа над собой, некое поведение, которое исправляет человека, поднимает его над теми аспектами, в которых он находится, и он все происходит по-другому. То есть как бы не, на уровне предсказательном астролог ошибается. Но на уровне исправления это уже другой человек. Поэтому это, вот это вот цдака, изменение имени, изменение места, изменение действия, это все уже другой человек. Поэтому ну, астрологией мы сейчас не занимаемся, и астрология тоже это отдельный разговор. Мы сейчас говорим в плане того, имеет ли цдака такой потенциал? Имеет. Окей, это то, что мы разобрали в плане сила, мощь цдаки в качестве инструмента спасения от сложных ситуаций. Теперь я от своих учителей слышал, что были истории, их нужно проверять досконально, но что те люди, которые были в Twin Towers, да, в этот день, что был человек, который задержался на слихот и не поехал на работу вовремя, остался на миньян, что поскольку он проспал, остался на миньян, остался молиться слихот, не пошел в здание. Был человек, это уже известная история, который из-за тфилин, что называется, упрямо остался, не полетел в этих самолетах. И был человек, который спустился для того, чтобы принять какого-то посланника из земли, отсюда из Израиля, посланника, который собирал цдоку, он спустился к нему вниз дать ему цдоку, и он тоже не был на момент, когда самолеты влетели в Twin Towers, он не был в здании. То есть это работает и в наше время тоже. То есть это не только талмудические истории. Так я слышал от своих учителей здесь, в Иерусалиме. Окей. Это вопрос о том, насколько цдака, она потенциально нам является щитом от каких-то бед и невзгод. Поэтому к вопросу о том, кто больше, что называется, кто больше получает, возможно, что мы, кто даем, получаем даже больше, чем тот бедный человек, который получает какую-то конкретную конечную сумму. Окей. Теперь важный вопрос это такой. Здесь Гемара в трактате Баба Батра приводит, опять же, некий диалог между Раби Акивой и человеком, которого звали Торнасропус. Торнасропус говорит такой вопрос. Если Всевышний любит бедных, почему он их сам не мифарнес, то есть сам не дает им пропитание? Если Всевышний любит бедных, почему он их ло мифарнес? Зачем они есть? Если человек бедный, значит, Бог сделал его бедным. Почему ты вмешиваешься, да, вопрос это, да? Почему ты вмешиваешься в божественное провидение, и ты даешь этому человеку какие-то средства, может быть, Всевышний хочет, чтобы он был бедным? Это вопрос, который задал Торнасропус Раби Акиве. Что отвечает Раби Акива? Раби Акива отвечает не так. Раби Акива отвечает, что они бедные для того, чтобы спасти нас от суда в Гейноме, в аду. В заслугу того, что мы помогаем этим людям, Всевышний спасает нас от того суда, который нам полагается. То есть вот этот момент, когда человек отдает свое другому человеку, поскольку это достаточно сложная такая работа над собой, это некое преодоление, то есть это его, ему искупляет те моменты, которые могли бы его отправить в геном. Но это не индульгенция, тут нужно понять, это не индульгенция. Понятное дело, что человек, который нарушает какие-то моменты, он несет за них ответственность. Но при всем при этом, несмотря на то, что человек несет ответственность за все свои поступки, при всем при этом заслуга цдаки дает человеку некую возможность спастись от какого-то момента суда. То есть есть какой-то аспект, который Гемара здесь говорит, что ради него человек спасается из того суда, в котором он мог бы оказаться. И тут дальше очень интересный как бы машаль. Тернастропус приходит и говорит то, что я сказал, что царь сделал этого человека бедным, а ты его делаешь богатым. Рабби Акива говорит, что предположим, что царь сделал бедным своего сына. И я пришел его и накормил. Все, понятное дело, что царь наградит того человека, который сделал хорошо для его сына. То есть тут нужно понять, что человек помогает другому, поскольку он является сыном Всевышнего. Тоже важный момент, который здесь. Я помогаю другому человеку, поскольку я являюсь как бы представителем Всевышнего в данной ситуации. Всевышний поставил в некое испытание своего сына, а меня Всевышний поставил в ситуации своего представителя, который как бы своему брату должен помочь. Это вот как бы такое отношение к этому вопросу. Дальше есть еще один важный момент, который многие знают, но мы тоже хотели привести его источник. Гемара в трактате Таанит, 9 страница, говорит, что есть единственное место в Торе, где можно испытывать Всевышнего. В принципе, испытывать Всевышнего нельзя, и просить испытания Всевышнего нельзя, и испытывать обещания Всевышнего нельзя. И в принципе, в нашей недельной главе очень интересный момент есть, что написано, что Яаков Авину, несмотря на обещание Всевышнего о том, что Всевышний будет его охранять при возвращении в землю Израиля, все равно Яаков молится Всевышнему, возможно, мой какой-то грех, он послужил причиной того, что твое обещание, оно ко мне сейчас не относится. Да? Так начинается недельная глава. Это очень интересный момент. Что значит не относится? Всевышний обещал. Всевышний где-то говорил и обуславливал. Он говорил, ну, он сказал, я тебя буду охранять. Ну все, можно сложить ручки. Спокойно. Все, Всевышний мне обещал. Всевышний мне должен. Так можно посмотреть на это. Мы видим, что наши праотцы вообще так не относились. То есть все те идеи, которые Всевышний даже говорил, даже обещал, они всегда проходят у праотцов, ну и вообще в Торе. Проходят на уровне «после этого есть наша просьба». Несмотря на то, что есть обещание Всевышнего, есть вроде бы его гарантия, все равно есть наша просьба. Почему? Потому что мы видим на самом деле, что все обещания Всевышнего, они все равно определенным образом обусловлены. Приведу пример. Всевышний обещает праотцу Аврааму землю до Ефрата. Никогда земля до Ефрата не была нам дана. Не во времена Моше, уже она была обещана меньше, не когда Иешуа захватывал землю Израиля, не когда пророк Эзра вернулся и появилось здесь второе Ишув, и сейчас у нас нет земли до Ефрата. То есть нигде у нас это обещание не выполнено. Что значит, Всевышний, так сказать, нас кого-то обманул? Нет, там написано, что если мы заслуживаем, будет земля до Ефрата. Если мы не заслуживаем, она будет до Иордана. Если мы не заслуживаем, то она будет... Она как бы, мы заслуживаем настолько, насколько мы заслуживаем благословения Всевышнего, мы его и получаем. С точки зрения Всевышнего нет никаких проблем. Он может дать все, что он обещал. Вся проблема, она заключается в том, что мы, возможно, согрешив, мы перестраиваем всю систему. И я всегда это привожу, такой пример интересный, что очень красивая иллюстрация может быть. Если в физике есть такое понятие, как магнитное поле. Как оно, линии магнитного поля, как их можно заметить. Берется как бы железная стружка и кладется магнит. Да? И эти железные стружки, как бы вот эти вот, они выстраиваются по линии магнитного поля. Теперь, как только ты магнит будешь двигаться, то сразу же эти железные штучки, да, они сразу перестраивают, поскольку магнитное поле, оно моментально перестраивается за счет того, что ты поменял магнит в пространстве, его местонахождение в пространстве. То же самое и здесь. Как только мы что-то делаем, Как только мы что-то делаем, и наше действие приводит к каким-то результатам, то есть мы поменяли некую координату свою в пространстве, тут же магнитное поле вокруг нас, то есть то, что Всевышний вокруг нас выстраивает реальность, оно тут же меняется. И поэтому все обещания Всевышнего, они все всегда обусловлены чем? Нашим поведением. Только вот это единственное условие. Поэтому Всевышний никогда не находится в заложниках своих, не становится заложником своих обещаний. Он всегда на самом деле готов с нами к диалогу. Этот диалог, он всегда такой. Он всегда готов дать по максимуму. Все зависит от нас. Так вот, в принципе, поэтому испытывать его нельзя. А насколько ты можешь выполнить свои обещания? Насколько то, что написано в твоей Торе, истина? Что значит, как это? Все зависит только от тебя, да? Это все настолько, насколько ты с этим живешь, настолько это все истина. Как бы это истина на 100%, только все зависит от тебя, насколько ты это воспринимаешь. Но единственное исключение это то, что называется маасер, десятина, да? Написано в трактате Таанит. Где у меня Таанит? Таанит, я только что давал по нему урок. Секунду, я одну секунду принесу просто гемару. Извините, пожалуйста. Гемара в трактате Таанит говорит так. Амар Раби Йоханан. Май диктив. Что написано? Асер та асер. Написано в Торе книга Дворим. 14 глава. Асер та асер. Отделяй десятину, отделяй десятину. Эсколь твуат зареха. Всякие зерновые твоих семян. Айоцеми асаде шана шана. Которые выходят из, на поле из года в год. Аз говорит Гемара так. Асер таасер. Зачем написано два раза? Асер, слово теасер можно прочитать как теашер. Теашер это богатей. Так вот, Гемара толкует так. Слово это повторение, тавтология. Она написана для того в Торе, чтобы научить нас следующему правилу. Асер, отделяй десятину. Бишвиль шетиташер. Для того, чтобы разбогатеть. Вот это вот единственное исключение, что человек может отделять десятину. И отделяя десятину, он может ставить условия Всевышнему асер таасер от кедешти ташер. Говорит Гемара дальше. Ишкахей Раби Йоханан ле-Янука де-Ришлакиш. Раби Йоханан встретил ребенка своему племянника. Омар лей, и сказал ему, скажи мне некий пасук, который ты учил. Омар лей асер таасер. Он привел ему этот пасук. Отделяй десятину, отделяй десятину. Он говорит, умай асер тасер. Раби Йоханан на него спрашивает, ну что, племянничек мой, ну что здесь написано? Омар лей, асер бишвильши титашер. Отделяй десятину для того, чтобы разбогатеть. Омар лей, монолиха. Он спросил, откуда ты это знаешь? Он говорит, зиль наси, иди и испытай. Омар лей сказал ему, мишари ленцуля кочбоху. Разве можно испытывать Бога? В актив, вот ведь написано, лоти насу иташем, не испытывайте Бога. Омар лей, ответил ему, ах, и омар абьёйшай, так сказал абьёйшай, худ смезу, кроме этого исключения. Шенемар, как сказано в книге пророка Малахи, написано так, у пророка Малахи написано так, овию эс коль маасар эль бейта оцар, принесите всю вашу десятину в склад, «Вии терев выбити, и будет оно едой, или в доме моем, у бахануни но базот, и разделите или испытайте меня в этом», сказал Ашем Цвакот, сказал Господь воин. «Имло и втах лахэм эсарубой сашимам, если я не раскрою вам все окна небесные, варикойси лахэм броха, я вам вылью благословение, отблидай до бесконечности». То есть это единственное место, в котором написано, что, где Всевышний говорит, что я вам гарантирую, да, здесь благословение. Можете меня испытать. Это десятина. Теперь Тоспот здесь приводит, говорят, что здесь это не только десятина от зернового урожая, это также десятина от денег. И тут есть целое обсуждение, в принципе, является ли это источником десятины для денег, это мы поговорим на втором уроке. Но что здесь написано? Здесь написано, что отделяя десятину, человек имеет право отделять ее ради того, чтобы разбогатеть. Теперь есть много людей, которые отделяли и не разбогатели. Как всегда, опять же, есть много параметров Всевышнего, понятное дело, но нужно правильно сделать алгоритм, правильно посчитать, правильно подумать. Есть, которые говорят, что Вильнский Гаон говорит, что только когда это 20%, есть, которые говорят, что это при 10%. В общем, как всегда, есть здесь всякие нюансы, но принцип, вот он здесь написан. Принцип написан, что это единственный момент, где можно, который можно делать заповедь, что называется, во имя того, чтобы испытать Всевышнего и получить благословение. Окей, это этот момент. Теперь, что еще написано? 6 благословений получает тот, кто дает цдаку. 11 благословений получает тот человек, который дает цдаку и благословляет, успокаивает, поддерживает того человека, которому он помогает. То есть очень важно именно настроение, именно как мы даем. Бросить это просто как бы вот так с пренебрежением, человек теряет всю свою награду. Этот момент очень важен. Очень важно отношение, очень важно состояние. Поэтому то, что смысл наших уроков, он как раз в том, чтобы мы то мицву, которую мы, может быть, даже делали, делали ее с большей положительной мотивацией. Теперь сколько нужно давать? Мы тоже обговорим, либо 10%, либо 20%. Человек, у которого нет парносы нормальной, мы сказали, шлиш шекель лишана, треть шекеля в год. Принципиальная разница, нужно понять, что слово милостыня и цдака – это две разные вещи. Милостыня – это когда я даю милостыню, я делаю милость. Я не обязан этого делать. Иудаизм говорит, что это не так. Цдака – это моя обязанность. Тора обязывает нас давать цдаку. Теперь цдака – это от слова справедливость. Тем самым мы восстанавливаем справедливость в этом мире. То есть, что значит слово цедек? Почему это справедливо? Почему это правильно? Потому что Всевышний дает нам, как мы сказали, для того, чтобы мы сами получили благословение от этого. Для того, чтобы те люди получили через нас. То есть у Всевышнего есть сложная система, в которой справедливость восстанавливается именно тем, что мы даем по критериям Торы тем людям, которым нужно дать. И это называется справедливость. Всевышний нас использует в качестве инструмента справедливости, в качестве проводников своей воли. И поэтому это не называется милостыня, что я такой милый, я дал то, что хотел. Не, на иврите, нет, на иврите слово «цдака» – это именно справедливость. Это важно понимать. И также важно понимать, что чем больше, гораздо больше, чем богатый человек делает с бедным, бедный человек делает с богатым. То есть бедный человек дает богатому возможность заслужить, получить заповедь, увидеть лик Творца, получить 6 благословений, получить благословение в плане, то, что здесь написано, разбогатеть и так далее. То есть получается, давая, мы на самом деле намного больше получаем, чем мы даем. Еще важный момент, что в принципе, когда мы даем средства не только на бедных, но и на какие-то проекты, на какие-то идеи. На самом деле мы даем Всевышнему возможность делать его мир лучше. То есть, в принципе, помогая бедным, помогая несчастным, помогая распространению Торы, помогая изучению Торы. В принципе, Хафец Хаим говорит, что основная цдака – это давать бедным, изучающим Тору. В принципе, это основная цдака. В принципе, понятие Тора и цдака, на самом деле вопрос давать на Тору, это называется цдака или это бизнес, как бы я вкладываю в Тору. Это тоже такое нужно обсудить, этот момент. Его нужно обговорить. на следующих вопросах. Но в принципе мы говорим, что мир стоит на трех вещах. На Торе, на служении, молитва или жертвоприношение, и на добрых делах. Так вот, в принципе, ни одна из этих вещей, ни один из столпов этого мира, он денег не приносит. Человек, который делает добро, добром деньги не зарабатывают, как правило. То есть, как бы, даже просто лечить больных — это не прибыльное дело. Ну, в современной, может быть, мы создали какую-то систему, что больной должен заплатить. Но в принципе, так сказать, как бы, делая добро, ты деньги не создашь. А смысл и стоит мир именно на этих вещах: на добре, на Торе и на служении. Все эти моменты, когда речь идет о цели творения, они не делают деньги, а делаются деньгами. Поэтому, вкладывая вот в эти аспекты, мы приводим мир к его цели, ради чего он существует. Поэтому это очень важно — делать деньгами добро, помогать тому, кому нужно помогать, и это на самом деле приводит нам благословение. Это вкратце то, что мы хотели сегодня сказать, поскольку у нас есть всего час. Мы закончим здесь. Может быть, есть пару коротких вопросов. Там Галит уже скажет, можно, нельзя. На этом спасибо большое.
Огромное спасибо. Но, к сожалению, время на вопросы не осталось. У нас есть постоянный слушатель Аша, который поднял руку. Но, к сожалению, у нас уже нет времени озвучить вопрос. Ровно 9 часов.
Есть время. Прошу прощения. Есть время.
Окей. Спасибо, Мирьям. Тогда с радостью даю возможность Ашеру задать свой вопрос. Аша, пожалуйста, мы вас слушаем.
Да, меня слышно?
Шалом.
Да, шалом, шалом вам. Спасибо за урок, Рав Далевич. А такой вопрос, может быть, я его даже знаю, но я все-таки задам ответ на этот вопрос. Что лучше — давать постоянно маленькие цедаку, немного, или все-таки где-то раз какую-то сумму большую собрать и отдать? Или все-таки постоянство, и лучше меньше и постоянство, чем как бы один раз за какое-то время и большую сумму? Как вы думаете?
В принципе, универсальных ответов не бывает на это. Нужно знать как бы ситуацию. Но, как бы, как правило, немного и постоянно это приучают нас и исправляет нас. То есть, получается, делая немного и постоянно, я делаю каждый раз заповедь из Торы. И поэтому, получается, на духовном уровне я делаю как бы работы больше, давая несколько раз понемногу, чем когда я даю один раз и много.